Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами на волнах радиостанции «Радонеж». И сейчас нам предстоит послушать двух очень интересных авторов. Елена Смирнова подготовила для вас беседу с протоиереем Вячеславом Хариновым, настоятелем храма иконы Божией Матери всех скорбящих радость на Шпалерной в Петербурге. Батюшка и его духовные чада занимаются поисковой работой, связанной с новомучениками Церкви Христовой и без вести пропавшими воинами Великой Отечественной войны. Об этом буквально через пару минут мы услышим рассказ Елены Смирновой. А в последней четверти часа приглашаю вас послушать передачу из радиоцикла «Россия. Моя духовная родина». Сегодня мы завершаем первый цикл бесед с чешкой православного вероисповедания Андреа Вахрамеевой. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Мир вам, дорогие братья и сестры! В Петербурге я побывала в храме в честь иконы всех скорбящих радости на Шпалерной и представляю вам беседу с настоятелем этого храма, протоиереем Вячеславом Хариновым. Отец Вячеслав является также духовником и преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии, заведующим сектором епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Он и настоятель храма Успения Божьей Матери деревни Лезье Сологубовка Кировского района Ленинградской области и член комиссии по вопросам помилования при губернаторе Ленинградской области, член общественной палаты Ленинградской области. Сегодня отец Вячеслав расскажет о своих музеях военной славы, организованных при разных храмах.
Ну, мне приходится служить и на селе, и в городе. Я один из немногих священников, кто вот сохранил, так сказать, возможность служения на сельском приходе и на городском. Но есть основные какие-то темы, которые связуют оба прихода и которые выходят за рамки просто обычной богослужебной какой-то практики. Ну, прежде всего, конечно, это тема новомучеников. Мы занимаемся новомучениками очень давно. В течение 10 лет я был благочинным на селе, и я исследовал судьбы духовенства нашего сельского Кировского района нынешнего, тогда это было Шлиссельбургское благочиние, в годы гонений, и вот 14 декабря 1937 года – это дата, которая поставила конец земному пути всем священнослужителям вот из этого Шлиссельбургского благочиния. Ну и судьбы персоналии – это то, что, вот, наверное, является для меня таким драгоценным багажом, собственным достоянием, что, собственно, и делает меня тем, кто я есть. Это конкретные судьбы священников, это воспоминания очень многих людей, кого я застал еще живыми, детей этих людей, прихожан, образы священников, которые показывали смирение уже здесь, не будучи даже этапированными. Вот. Ну, а в Скорбящинском храме на Шпалерной у нас есть музей, как мне говорили, достаточно редкий для патриархата. Дело в том, что из стен нашего храма вышли три святых. Редко какой храм может сказать о себе, что вот из стен храма вышли три святых. У нас это настоятель храма, протоиерей Григорий Сербаринов. Это дочь ктитора храма, старосты храма, Екатерина Андреевна Арская. И это Юрий Новицкий, юрист митрополита Вениамина, расстрелянный в августе 22 года вместе со своим владыкой. Он был прихожанином нашего храма. И вот наличие такого сонма святых, вышедших из наших стен, побудило меня заняться исследованиями их житий, искать свидетелей, искать конкретные обстоятельства, личные вещи, выезжать на места, связанные с их жизнью, страданием, гибелью. И вот таким образом сложился целый музей, материалы которого пополняются практически ежедневно. Вот у меня там передо мной лежит одна из интереснейших таких бумаг, связанных с историей нашего храма. Мы исследуем личности новомучеников. Наш музей издает и собственные святцы, вот те самые, которые вы видели, Елена Александровна, у нас в музее.
Так я видела, в храме стоит такой щит, и на нем фотографии новомучеников.
Вот это наши святцы, да, по краям.
Рядом с Голгофой.
Да, если бы вы так внимательно посмотрели, вы увидели бы, что это все святые этого месяца новомученики,
да,
перечислены, и все фотографии их, которые возможны для нас. А банк пополняется почти каждый день, вот, которые мы собираем, и это Россия, которую мы потеряли, это лики святых. Фотографии самые разные, некоторые из них сделаны буквально под дулом револьвера. Есть из НКВД фотографии. Вот, есть даже фотографии, по которым я могу сказать, что человека разбудили ночью и подняли с нар. Вот, эти фотографии нужны были прежде всего для расстрельных команд. Направление на экзекуцию, у нас эти документы тоже есть в музее, сопровождались часто ремаркой, суть которой сводилась к следующему. Товарищи из расстрельных команд, работы много, вы, так сказать, торопитесь, понятно, что устаете на своей работе, сверяйтесь с фотографиями, которые мы вам присылаем, а то есть ошибки в вашей работе. Вот как бы так, я вульгаризирую, конечно, но суть замечания именно в этом. Вот эти фотографии, расстрельные фотографии, они тоже очень ценное свидетельство о людях, о святых людях, которые смотрят буквально смерти в глаза, последние минуты иногда жизни. Вот. Что касается другого музея, существующего в нашем храме и городском, и сельском, и другой темы, которая буквально, ну, что ли, главенствует в социальной и такой общественной жизни нашего прихода, это тема войны. С 95 года я связан с поисковым движением в России. За это время я похоронил более 70 тысяч наших красноармейцев, останков. Я выезжал неоднократно на все возможные места поисковых экспедиций, поднятия танков, самолетов, других каких-то, так сказать, моментов. Я принимал участие в очень многих круглых столах и конференциях и веду тоже свою поисковую деятельность, веду свою такую архивную работу. Помощниками мне в этом деле стали сестры Свято-Георгиевского сестричества, которому мы шли очень долго, лет 10 формировали его. Это необычное сестричество, и более того, монашествующие из этого сестричества женщины сейчас уже на пути создания обители, монастыря. Я думаю, что будет уникальный монастырь для Русской Православной Церкви. Девочки, женщины, девушки занимаются тоже архивной работой, тоже занимаются поисковой работой. И во многих вопросах даже некоторые из сестер превзошли мое недостоинство. Когда-то совершенно, что называется, с нуля начинавшие. Сестры сейчас великолепно ориентируются в базах документальных, прекрасно ориентируются в тонкостях поисковой работы. Я уж не говорю, что они владеют терминологией, владеют лексикой и прочее, прочее. Вот вместе мы делаем очень много акций памяти защитников Отечества, в результате которых мы восстанавливаем утраченные имена на обелисках наших солдат Красной Армии, восстанавливаем обстоятельства гибели и подвига наших солдат, ну и ухаживаем за воинскими захоронениями и поминаем. Правило сестринское обязательное, каждодневное – это чтение синодиков тех солдат Красной Армии, которые требуют поминовения. И мысль очень простая. Они не пришедшие с войны мужчины, многие так и не женившиеся никогда, не создавшие семей, не увидевшие своих любимых, они поминаются женщинами России так же неукоснительно, так же строго, как если бы они были живы сейчас. Память не должна прекращаться. Понятно, что их матери уже ушли, их сестры многие ушли, дети, ну, часто дети ограничиваются только такими акциями, связанными с нашим журналистским сезонным обострением 22 июня, 9 мая, 8 сентября в Петербурге. Вот. Но память должна быть ежедневной, должна быть постоянной. И вот сестры молятся. Это последование дало возможность неожиданной такой оценки этой деятельности отцом Иоанном Мироновым. Он посещал наш приход этим летом. И когда наши сестры сказались, ну, с некоторым таким, может быть, извинением, что вот так, нас мало, но мы молимся, мы поминаем, здесь солдат в этом храме нашем сельском, вот наши синодики, вот списки частей, вот списки десантников забытых, вот восстановленные целые части нами. Отец Иоанн сказал: да что вы, какие вы тут, так сказать, немногочисленные, вместе с вами молятся тысячи, тысячи молятся вместе с вами. Вот это правильное и праведное видение дела памяти, оно укрепляет, оно дает сил и понимание, что это дело очень важное и нужное. Мы сажаем цветы на братских могилах, мы посещаем места упокоения наших воинов не только здесь, но и за границей. В одной Германии более 3500 наших воинских захоронений. Если я покажу вам карту Венгрии, например, вы увидите, что она вся алая от указателей, где наши воинские захоронения. То же самое в отношении Польши, Словакии, Чехии. Мы посещали все ближнее зарубежье и доезжали до Нормандии, до Франции, Бельгии. Есть такие неожиданные иногда воинские захоронения. На немецком военном кладбище в Нормандии я установил, что там захоронены наши военнопленные. Об этом знают только группы исследователей. Вообще, в принципе, проблематикой военнопленных и проблематикой увековечения памяти наших за рубежом в Европе занимается человек 10, не больше. Многих из них я знаю лично. Обычно это 1-2 человека на страну. И здесь я мог бы говорить только самое хорошее об этих людях. Вот. И вот в Нормандии, например, воинское захоронение немецкое. Немцы, которые погибли на Нормандских островах, в Ла-Манше, но там укрепления для них строили наши военнопленные. И когда переносили прах немцев, перенесли прах и русских военнопленных, наших солдат. И на немецком захоронении целый большой сегмент – это сегмент наших могил русских. Вот. Если человек не знает это, ну, мысль посетить немецкое кладбище не придет ему в голову. Ну вот в центре, например, немецкого захоронения наши. И таких мест очень много. Мы объездили Горную Австрию, где лежат наши и часто заржавленные замки дверей, отсутствие там угля на могилах, наших венков с русскими надписями, говорит о том, что практически никто не посещает эти захоронения с самой войны. Вот мы этим занимаемся, и я занимаюсь этим вместе с моими друзьями из мотосообщества Петербурга, а помощницами нам являются вот мои любимицы, мои девочки, мой спецназ, мои ВДВ. Это Свято-Георгиевское сестричество, которым я по-хорошему горжусь. Это замечательные девочки. Так они, например, восстановили имена всех десантников знаменитого Шлиссельбургского десанта, бой 28 ноября 1941 года. 70 лет мы не знали имен этих десантников. Именно там родилась знаменитая Маргеловская тельняшка ВДВ в этом бою. Обстоятельства сейчас я не буду рассказывать, это отдельная история. Восстановление имен целого полка, Это очень такое благородное и важное дело. Мы также занимаемся, скажем, таким маленьким подвигом батальона аэродромного обеспечения, который принял свой последний бой в престольный праздник нашего храма Успенского 28 августа 1941 года. За этот бой командиру батальона вручили орден Ленина. Это можно только сказать, это только характеризует интенсивность боя, его ожесточенность и важность. Вот. Но суть боя заключалась в том, что когда летчики улетели с аэродрома, когда наши части регулярно отступили, бой 20-й моторизованной дивизии вермахта дали техники, механики, слесари, заправщики, те, кто занимались вооружением, технари, мужики в спецовках, в комбинезонах, в телогрейках, в фуфайках. Они взяли винтовки и несколько часов сдерживали машину 20-й дивизии вермахта вот на подступе к Канге, что дало очень важную такую паузу для защитников МГИ. МГА – это крупнейший железнодорожный узел, стратегически наиважнейший пункт для Ленинграда тогда. Вот. И в тот день сначала 148, как мы выяснили, наших мужиков, а потом даже больше, 180, просто испарились из памяти народной. Их имена были утрачены, они пропали без вести. И вот судьбами этих мужиков, этих техников, этих слесарей-заправщиков мы тоже занимаемся. Кое-кого мы нашли в плену, нашли документы на них, увидели, что они не были сломаны, видели их побеги и прочее. Это целая история. Вот историей 50-го батальона аэродромного обеспечения, в частности, тоже мы занимаемся. И это очень маленький, но чрезвычайно важный эпизод большой войны. Вот таких эпизодов очень много. Повторюсь, мы около 20 акций проводим за лето. Вот, и выезжая на места боев, мы восстанавливаем какие-то имена, восстанавливаем таблички утраченные, отмечаем места, скажем, места расположения концлагерей для наших военнопленных. Сейчас это просто поле за городом, но когда там стоит щит, и на нем все написано, и есть указание, сколько погибло на этом поле, то совершенно меняется отношение окружающих к этому полю. Поскольку я связан с поисковой деятельностью, у нас есть и музеи, и в сельском храме, и в городском, музеи, основанные на военной археологии.
Отец Вячеслав, сельский храм – это вот Успенский, о котором вы сказали?
Да, Успенский храм, храм Успения Божией Матери, село Лезья, Сологубовка, Кировского района Ленинградской области. Да, именно там. Вот, собственно, так получилось, что я еще построил храм память наших солдат, павших на Синявинских операциях. Он находится в поселке Апраксин, там же в Кировском районе. Это потрясающий храм. Мне не стыдно за него. Вот передо мной стоит часть росписи. Это один из блестяще расписанных храмов. Сейчас там архиерейское подворье владыки Тихонского Мстислава. Но перед храмом захоронены наши бойцы. Как я написал в эпитафии, 129 известных солдат. Меня не очень, сказать, радует ситуация с безвестностью наших солдат, что, увы, является объективной реальностью, но я написал о том, что судьбы этих солдат известны народу, подвиги этих солдат известны Отечеству, а имена этих солдат известны Богу. Поэтому эти 129 известных солдат с бронзовым Александром Невским, стоящим на гробах своих потомков, которые точно так же приняли дело защиты Отечества вслед за покровителем нашего края, это, конечно, то, чем я по-хорошему горжусь. И на стенах храма, внутри и снаружи, увековечено 2700 имен наших воинов, которые были найдены в результате поисковых работ, захоронены уже торжественно, но имена которых администрация не удосужилась увековечить. Вот храм стал местом увековечения этих солдат.
А храм во имя кого?
Это храм в честь святого благоверного князя Александра Невского. Но выстроил, и сейчас владыка там подворье имеет. Но там тоже музей, тоже мы организовали музей. Там продолжается такая работа, связанная с поиском. И еще 4 храма у нас есть, которые связаны с войной, и которые тоже станут своеобразными музеями. И в притворах храма, и вокруг я собираюсь, в частности, разместить информацию, связанную. Храм в Муе, деревня Муе, это храм в честь святых праведных Гория, Самона и Авива. защитников женского достоинства, защитников женской чести в семье. Это храм, посвященный нашим, прежде всего, женщинам, оставшимся в зоне оккупации, за линией фронта. О нелегкой судьбе женщины на оккупированной территории. Там рядом с храмом находятся могилы расстрелянных женщин за связь с партизанами, умерших от голода. Мы ухаживаем за этими могилами, которые не паспортизированы, никому они не нужны, кроме церкви. Вот. И вот история, связанная с оккупацией и страданием мирного населения, прежде всего женщин, детей и стариков, потому что мужчины уходили, понятно. Такая особая музейная экспозиция и особый музейный храм, который сейчас на 70% вот нами выстроен, уже готов.
То есть, получается, это храмы-памятники?
Да, да. Практически...
Здесь после войны не был построен храм в честь победы, как это всегда было на Руси, да?
Нет.
После этой войны не было таких храмов, построенных правительством, так сказать.
Но сейчас появляются такие храмы.
Но это вот, уже конечно, инициатива церкви.
Это церковь, безусловно. Более того, восстанавливая храмы старые, мы вдруг открываем их историю во время Великой Отечественной войны. Так, например, храм в местечке Верола, который тоже мы сейчас законсервировали, но будем восстанавливать, он был авторемонтной мастерской на знаменитой дороге 101, на дороге жизни. Именно в стенах храма ремонтировали эти самые полуторки, ЗИСы, автобусы, которые должны были функционировать блестяще. Это будет храм-памятник, посвященный этой автомобильной дороге 101 и всем, кто обслуживал ее. Гигантское автопредприятие совершенно невероятных масштабов, организованное в блокадном Ленинграде. К апрелю 1942 года это почти 3 с лишним тысячи единиц автотехники, половина из которых не работала, потому что не могла работать. Сдавали на дорогу жизни только автотранспортные средства второй и третьей категории, то есть ушатанные, старые, все остальное шло на фронт. И вот организовать работу этого автопредприятия, где работали в общей сложности 15 тысяч человек, это была особая задача. И вот эту ушатанную технику нужно было ремонтировать на ходу. Каждые 3-5 километров были пункты помощи, реанимации буквально часто этой техники. И летали летучие бригады вдоль трассы. Задержка в рейсе стоила водителю жизни. НКВД чрезвычайно жестко отслеживали, временной график был очень жесткий. Если человек задерживался на трассе по каким-то причинам, необъяснимым, ему грозил в том числе и расстрел. Я знаю место, где лежат, например, расстрелянные НКВД, наши водители, которые проштрафились или несоблюдением графика, или, увы, у них нашли, предположим, горсть муки в кармане или зерна. Такое тоже бывало. Храм Никольский, посвященный дороге 101, это еще один храм, хотя он построен по проекту Висконти, итальянцы строили в Приладожье, построен в усадьбе Майковых. Аполлон Майков, не знаменитый поэт, а его родственник, дядя, тоже филитонист и писатель, поэт, он похоронен рядом с этим храмом. Усадьба исчезла, все разрушено, ничего не осталось, но развалины потрясающего по архитектуре храма стоят. Скажем, реставрация этого храма и создание музейной экспозиции – это вот одна из задач, которые мы решаем. Мои друзья-поисковики, которые работают сейчас в области такой подводной археологии, обещали поставить у храма восстановленную, поднятую с дна Ладоги полуторку, другую технику. Мы сделаем щиты, рассказывающие об этом совершенно удивительном действительно автопредприятии и жизненно важной артерии, связавшей Ленинград с большой землей. Еще один храм посвящен будет военным медикам. Это Свято-Троицкий храм. Находится в месте, где располагались наши лазареты, госпитали, ближайшие тыловые к линии фронта, линии, разделявшие немцев и Волховский фронт. Это деревня Василькова, иногда называют ее Василькова, но местные нормы ударения используют Василькова. Именно там, около этого храма, захоронены наши медики, и о подвиге наших медиков, наших врачей, о подвиге нашей советской медицины будет свидетельствовать вот музейная экспозиция и те материалы, которые мы хотим разместить в храме и вокруг. Наши друзья, вот мои друзья из военно-медицинской академии, когда я сказал им об этом, пришли в восторг. Они сказали, что это будет единственный храм в России, посвященный подвигу военных медиков в Великой Отечественной войне. Вроде бы такая тема очевидная, но вот, тем не менее, мало кто откликнулся. Надеюсь, что у нас все получится. Перед храмом захоронена Олечка Леонтьева, врач 21 года, красавица, которую боготворили наши солдаты, любили очень, и которая погибла при авианалете, взрыва бомбы ей оторвало обе ноги. Такой символ женской красоты, изящества, достоинства, чадородия и все такое, какое-то глумление над всем святым. Ее с любовью похоронили сами солдаты. Слава Богу, последующие реставрации воинского захоронения сохранили ее надгробный памятник, сделанный еще в 1941 году солдатами. И вот это будет храм, посвященный нашим военным медикам. Так приходится фиксировать память войны, и я надеюсь, что музеи, которые мы создаем, в которые будут превращены и наши храмы, это важнейшая вещь. Это не декларированная, просто произнесенная, пропетая вечная память, а это действенная вечная память, которую всегда реализовывало церковное сообщество, церковь всегда призывала к такой действующей памяти, и вот этим мы занимаемся.
Отец Вячеслав, при вашем храме в честь Божьей Матери всех скорбящей радости есть, я сама видела, музей, посвященный блокаде.
Да, конечно, и основной музей из всех мною озвученных находится здесь. Он не очень большой по объему, потому что у нас нет помещений. Нам передали только часть причтового дома. Если были бы большие помещения, я бы большую экспозицию бы сделал. Но это храм, который помогал, например, храму нашему блокадному две экспозиции сделать, две выставки. Этот же музей помогал две выставки сделать музею прорыва блокады Ленинграда. Этот же музей помогал делать две выставки музею истории религии атеизма. Этот же музей помогал делать выставку нашему центральному архиву Санкт-Петербурга. Мал золотник да дорог. Все в этом музее заточено на рассказ, на иллюстрацию к такой неизвестной и неоконченной войне. И рассказ иногда у меня может достигать 3 часов. Я рассказываю о той войне, которую не расскажут вам другие музеи и книги, скажем, о войне религиозной. И это не придуманные какие-то, так сказать, вещи, а это то, что мы находим в окопах, в блиндажах, находим в дзотах, свидетельство религиозного упования наших солдат и то, что открывает Красную Армию совершенно с особой стороны.
А это, какие это свидетельства?
Это бесчисленные крестики, это ладанки, это иконки, которые по 227-му приказу «Ни шагу назад» приравнивались к пораженческим настроениям поповским, и что солдаты прятали, что солдаты укрывали. Это иконы, которые мы находим в блиндажах на линии фронта. Это иконы рукописные, которые мы находим у сбитых наших летчиков, в карандаше исполненные. Это такие неожиданные свидетельства, как замаскированная под снег труба, выведенная из дзота, выбеленная, чтобы на снегу было не видно дзот. А по отношению к нашим позициям, которые за дзотом находятся, на трубе нарисован большой образ Божьей Матери. Так что солдаты, лежащие в окопах за дзотом, знают, что наши мужики в дзоте лежат тоже под покровом Божьей Матери. Поразительное. Такое, что даже не верится, что такое возможно было. Но большую, многомиллионную христианскую страну за 20-30 лет сделать атеистической было невозможно. У молодых солдат мы находим крестики, которые и никольские образы, например, которые выдавали нашим солдатам Первой мировой.
И то есть их отцы им дали, и деды.
Дело, да, или отец, или дед дал.
Благословили
или,
на войну да, этим крестом.
Или сам взял и одел, даже не одел на шею, а спрятал где-то, где-то
зашил,
положил.
Наверное,
зашил, да, есть зашитые в шинелях. Есть образы со сточенным ушком, закамуфлированные под монету и спрятанные в кошельке солдатском. Встречаются крестики, которые по-разному прятали. Например, одна из технологий поисковой деятельности, не все это знают, если мы находим ботинок или сапог, то он разрывается сверху до стельки
подошвы. Да?
И там под подошвой, под каблуком, там есть пространство, куда солдаты прятали крестик и часто записку, потому что смертные медальоны были не всем доступны с 1942 года. Это преступление Сталина, он снял их с довольствия и тем самым разрушил нашу идентификационную систему. Мы этим занимаемся, и это неожиданная такая неизвестная война, вот представлена в нашем музее. Представлены самые различные вещи, связанные с обороной Ленинграда, чем оборонялся Ленинград. Вооружения не хватало, мы представляем самые различные вещи, неожиданные, те, о которых люди даже не подозревают. Вот. Но город защищался всем, чем может. И те неожиданные, рождавшиеся иногда экспромтом технологии защиты, вот представлены тоже у нас в музее.
Например?
Ну, вы знаете о таком, орудии, как ампуломет?
Нет.
Ну, и многие не знают.
А что это такое?
Их создали в блокадном Ленинграде более 1500 таких орудий. Ну, труба большого диаметра, простейшая прицельная система, установленная на деревянном массивном ложе. В эту трубу закладывается, я бы сказал сейчас, реторта стеклянная. На самом деле это ее называли ампула. Из толстостенного такого стекла сделанный шар, куда наливался фосфат серы. Он затыкался, это фосфат серы мгновенно воспламеняется на воздухе. Очень страшная вещь на самом деле. Эту ампулу в ствол, внизу холостой патрон большого диаметра от ракетницы или какого-нибудь крупного калибра. Конец трубы заварен, и есть перфорация по краю этой заварки. При ударе бойком по патрону газы пороховые, не разбивая этот шар, по перфорации выталкивает его, вдоль стены идет давление газовое, выталкивает этот шар, и он летит на 300 метров вперед. Ну и падая, он, естественно, разбивается, и образуется маленькое огненное озеро. Вот этих ампул очень мало осталось, они есть, но не во всех музеях. Ампуломет у нас был, но мы его отдали на другую экспозицию, в другой музей. А ампула у нас тоже есть, это такое неожиданное оружие, которое применялось на Ленинградском фронте, на Новгородском направлении. Это то, о чем мы не знаем. Дореволюционные гранаты. Отдельная история, посвященная нашей мосинской винтовке. Вот Сергей Иванович Мосин – это герой нашей страны, не получивший должного уважения, наверное, при жизни еще внимания. Только конец жизни, может быть, характеризуется вниманием властей к нему. Это герой вообще нашего Отечества, и его знаменитая мосинская винтовка, рассказ о ней и представленные образцы. В основном мы использовали дореволюционные винтовки, потому что их было много сделано, надо отдать должное Сергею Ивановичу Мосину и его последователям. Но вот рассказ о мосинской винтовке и о том, как воевали и какие технологии использовались с показом вот этих стволов ржавых, но много говорящих, это тоже вот наш музей. Вот. В нем отдельная экспозиция посвящена, например, пропаганде и контрпропаганде. Война и вообще всякое насилие начинается с насилия информационного, и война начинается с информационной войны, с пропагандистской войны. Эта же война продолжается, и когда уже пушки вовсю гремят. Миллиарды листовок, изданные с обеих сторон, агитационные материалы самого различного толка, самые различные, так сказать, уловки, связанные с агитацией и контрагитацией, все это тоже представлено в нашем музее, и это отдельный рассказ, как немцы работали, как они какие технологии использовали и чем отвечали мы. Отдельная часть экспозиции посвящена бытовой жизни на фронте, представлена часть вещей, которые иллюстрируют, чем питались на фронте, что пили на фронте. Попутные рассказы, связанные с этим, потому что это не просто, скажем, какие-то бутылки, а это иллюстрация, как по-разному мы воевали. У нас есть неоткрытая бутылка французского шампанского из немецких окопов, из тех же окопов чешское пиво, немецкое пиво, бренди французское, штутгартская минеральная вода и прочее. И бесчисленные есть бутылочки с советской стороны. В основном все это водка. Самая маленькая бутылочка – это так называемый мерзавчик. Не все знают. Этот мерзавчик спасал жизнь нашим солдатам. Очень у многих солдат, павших, мы находим эти мерзавчики. Маленький бутылек спирта или водки, который совсем не для пьянства нужен был, а для того, чтобы согреться в стужу. Еще, может быть, важнее – это продезинфицировать воду, которую пили, извиняюсь, из окопов. Никто не ходил на источник вод на боевой позиции. Вот чтобы не заразиться, то добавляли немножко водки, пили такую воду. И еще важнее, этот раствор был единственным для анестезии и для обеззараживания ран. Например, не все знают, но на наших бадаевских складах запасы водки, например, не были повреждены при известной бомбардировке 8 сентября 1941 года. Водки было достаточно много в блокадном Ленинграде. Вот. И она составляла очень важный продукт согревания и дезинфекции солдат. Сами солдаты, мне ветераны, я имел счастье дружить с очень многими. Мне рассказывали, как ранило в руку. Вот. Поставляли в том числе и ликеры на фронт. То, что осталось от довоенных запасов. Вот была так называемая клюквянка, 40 градусов, но, говорит, сладкая такая, липкая. Зубами открываешь пробку и льешь себе вот эту красную клюквянку прямо в рану. Больно, щиплет, но это возможность не заработать столбняк и обеззаразить рану. Вот об этом тоже наш музей и множество других материалов, связанных вот с такой неожиданной войной, войной двух сторон. У нас есть и стенд, посвященный оккупантам, и из немецких окопов тоже материалы. Есть очень такие уникальные вещи, ну, в частности, скажем, связанные с 330-м стрелковым полком, с его штабом, который застрелился в полном составе. В этом 330-м полку воевал Владимир Спиридонович Путин, отец нашего президента. Это героический полк, который защищал Невский оборонительный плацдарм. И вот этот штабной блиндаж, где 11 членов штаба застрелились и пролежали под спудом более 70 лет, он был найден, и документы, и истории из этого блиндажа. Это тоже отдельная такая гордость нашего музея, нашей экспозиции.
Вы прослушали беседу Елены Смирновой с настоятелем храма иконы Божьей Матери всех скорбящих радость на Шпалерной улице Санкт-Петербурга протоиереем Вячеславом Хариновым.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Своей духовной родиной называет Россию моя собеседница, чешка православного вероисповедания Андреа Вахрамеева. В минувший крещенский сочельник исполнилось 24 года, как протоиерей Павел Вишневский присоединил Андреа к православию, и Господь даровал ей в таинстве миропомазания печати дара Духа Святаго. Мы сердечно поздравляем дорогую Андреа с двойным праздником, и сегодня завершаем с ней беседу о первых святых православной церкви чешских земель и Словакии.
Возникла первоначально Чехословацкая церковь. В ней были уже с самого начала таких два направления. Одно направление, во главе которого стоял Карел Фарский, больше как бы преклонялось к тому, что очень важно, чтобы это была национальная церковь с чешским языком. И, в общем-то, чтобы вот эти элементы вот этого национального, чтобы там были. А второе направление возглавлял Матей Павлик. Повторю это имя еще раз, потому что про него как раз мы потом услышим. Матей Павлик, который был в то время тоже католическим священником. Но все-таки, когда он обучался, ему довелось, в общем-то, и как-то попутешествовать, и больше познакомиться с Киевской Русью, с духовным наследием. И он все-таки искал какие-то более глубокие корни и понимал, что если создавать церковь, хоть и национальную, то все-таки вот важна вот эта преемственность, чтобы была связь со Христом. И пришел в результате к выводу, что единственным возможным направлением это соединить хоть и чешскую тему, но все-таки с истинным православием. И обратился в результате в Сербию, в сербскую церковь, в православную церковь, да, то есть опять направление православное. В результате его там и рукоположили православного священника, и он туда же и направлял каких-то других своих там коллег, знакомых, для того, чтобы они там обучились и стали священниками. И в результате получилось, что вот эти два направления совершенно разошлись. Чехословацкая церковь в результате первое направление, течение, оно образовало Чехословацкую церковь Гусицкую, которая до сих пор существует, и вот православную церковь чешскую. Но рукополагали тогда вот в сербской церкви. То есть одной из как бы таких братских церквей для нас является сербская церковь. И почему я сказала, вот запомните это имя Матей Павлик? Потому что уже когда рукоположили его с именем Гораст II, то есть опять я тогда предупреждала, что мы еще вернемся к этому имени, это было именно, да, в честь святого Горазда I, который был учеником Кирилла и Мефодия. Святой Кирилл и Мефодия в честь этого святого ученика назвали и спустя, по сути дела, 1000 лет почти нового епископа тогда чешских земель и Словакии, святого Горазда. Там тоже очень интересная история. Во-первых, я уже говорила о том, что он очень большую миссионерскую деятельность. Он, во-первых, переводил на чешский язык уже современный богослужения, пение, например, упрощал, чтобы были очень похожи на народное пение, там какие-то песни, да, народные.
Андрея, а уточните, вот эти годы его служения, это примерно 100 лет тому назад?
Это, получается, 20-й год, 1920 по 1942 год. То есть вот это время. И как раз за это время он, вот когда себе представишь, что даже не может, как этот человек спал. Причем там надо сказать, что у него еще было очень плохое зрение, и он и сам разрабатывал, делал проекты по строительству православных храмов, находил деньги, находил людей, построил. Он, в принципе, каждый год открывался какой-то новый храм, построенный в основном в Моравии. Причем он и приезжал на приход, жил там с прихожанами, обучал их пению, служению. То есть как-то так вообще удивительно, говоришь, как этот человек все это мог успевать. И плюс, конечно, на нем была и вся вот, ну, как архиерея, вся эта связь с обществом, с миром и так далее. То есть как-то
то есть такой
такое...
вот первохристианский прямо миссионер, да,
да,
можно,
да,
сказать.
Да, да. И что потом произошло? Во время Второй мировой войны, тут немножко, может, еще вернусь все-таки к тому, что в 1938 году, опять же, в этом году у нас годовщина, было 29 сентября подписан договор в Мюнхене. Чехи иногда его называют не договор, а предательство. И еще иногда очень часто связывают...
Мюнхенский сговор,
да,
у нас,
да,
его,
да,
чаще,
да, да. И чехи очень часто, когда кто-то за тебя что-то решает, говорят: «У нас без нас». Вот это тот же момент, что «у нас без нас» решили, что пограничные области Чешской Республики переданы Германии. Ну, вроде как тогда думали Франция, Великобритания, Италия, что как бы Гитлер этим удовлетворится и вроде как не будет дальше ничего требовать. Но не так это было, потом знаем, конечно. И все равно спустя 5 месяцев еще Гитлер забрал и оставшуюся часть. Причем, опять же, тут такой момент. Чехи тогда были в то время готовы обороняться, защищать свою страну. Но без нас, у нас решили, что нет, отдайте свое, там, свою территорию немцам. И когда стала территория Чехии, в принципе, составной частью Немецкой империи, да, то есть в 1939 году постановлением о образовании протектората Чехия и Моравия, то опять же получилось так, что, ну, как бы без какого-то ведома даже мирового общества, ну, вроде как чехи согласились, что, ну, здесь немцы, вот мы будем частью Германии, да. И как раз в то время тогда уже владыка Гораст написал письмо, что все-таки нужно за свою историю и за свой народ выступать и защищаться. Это он еще не знал о том, что ему предстоит еще более такое отставание этой мысли. А связано это с тем, что когда в 1942 году все-таки под руководством и правлением правительства, которое в то время находилось в эмиграции в Великобритании, было такое стремление все-таки дать как-то заявить миру о том, что чехи не согласны, что они добровольно находятся в составе Германии. И под руководством президента Эдварда Бенеше чехи, которые сбежали, эмигрировали, образовали в Великобритании такой отряд, который потом на английских самолетах их отправляли как парашютистов, спускали их на территории Чехии, и они там поддерживали какую-то подпольную деятельность и уже сотрудничали с совместными чешскими тут
движение сопротивления.
Да. И одной такой задачей вот этих парашютистов было убийство Райнхарда Хардриха, который в то время являлся, ну, как...
наместником.
Да, 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 да.
Немецким. Угу, угу.
И там, да, были очень большие такие «да», «нет», «сделать это», «не сделать», потому что все понимали, что будет очень сложное время, потому что немцы будут мстить. Но все-таки было принято решение, что это нужно довести до конца. И 27 мая 1942 года было совершено это покушение на Хайдриха, который в результате этого и умер спустя 5 дней после этого. И почему я это все так долго рассказываю? Потому что вроде как скажешь, а что тут православного? Связь с православием тут такая, что в рамках этих подпольных структур работали и люди православного вероисповедания. И когда начался вот такой действительно террор, причем там были проверки чуть ли не каждого дома, вот кто там живет, да, если без регистрации брали, расстреливали и так далее, то возник вопрос, куда упрятать этих парашютистов, которые, в принципе, официально как бы не находились на территории Чехии, да. То есть, конечно, у них были там поддельные документы, но опять это бы обнаружилось и так далее. И как раз люди, которые тогда были прихожане Православного кафедрального собора святых Кирилла и Мефодия в Праге, договорились, что под храмом этим находится крипта. Туда их и укрыли, вот этих парашютистов. Надо сказать, что иногда о чехах, а иногда и сами чехи о себе такого мнения, что мы никакие не герои, мы там, ну, ничего такого сильного не показали, там большие какие-то героические подвиги и так далее. С другой стороны, вот если себе представить, каждый день зачитывают от 30 до 100-150 имен расстрелянных людей. Угрожают, что если кто обнаружится, что он знал, что где-то там кто-то прячется, что тут же всю семью убивают. Вплоть даже другая сторона, что если кто даст какие-то показания, которые приведут к тому, чтобы нашли этих парашютистов, то он получит 1 000 000 чешских крон, то есть мотивация такая, с другой стороны. И 3 недели немцы не могут найти вообще никакого следа. То есть вообще просто никакой информации. То есть все-таки это значит, как-то народ держался как-то вместе, несмотря на вот эти угрозы, потому что все-таки были люди, которые знали про них, которые скрывали, где они жили, да, то есть как-то все-таки был народ, который про это знал. И, в принципе, если бы, по сути дела, предательством одного из них самих парашютистов, который не находился в крипте, а был не в Праге, а в другом там месте, который не знал точно, что они это совершили, не знал о них конкретно, где они находились, но знал, к сожалению, людей с контакты на эти подпольные организации, и он уже их навел на этих гестапо, и они уже потом, в общем-то, нашли их следы и вычислили. Уже было даже сделано мероприятие, там, акция, которые спустя 2 часа должны были их вывести, ну, как в гробах, то есть, что, типа, люди умерли, и вот их везут на кладбище. Их с этого храма, в общем-то, должны были вывести в гробах, но не получилось. Разница в 2 часа каких-то. И когда немцы все-таки поняли, что это они скрываются в этой крипте православного храма, они атаковали, и 7 часов вот эти парашютисты, которых там было, если я не ошибаюсь, тоже 7 человек, сопротивлялись, конечно, большому количеству солдат. Их там и стремились затопить, и задымить, и стреляли. Но, в общем-то, не получилось их взять и живем. Они, конечно, последние как бы выстрелы оставили для себя, потому что понимали, что если они попадут в руки немцев, то живых не останутся, а наоборот, еще они и скажут то, что бы не хотели сказать. И тут такая интересная история. Владыка Гораст в это время находился вообще в Берлине на какой-то конференции. И ему только написали записочку, что они находятся в крипте. То есть даже вот так. Он понял, вернулся в Прагу, тут же написал письмо на гестапо, что как бы всю ответственность берет он на себя, несмотря на то, что он не знал про это. Он таким образом стремился спасти жизнь там, своим сотрудникам, коллегам. Его забрали, конечно, и тех, кто непосредственно помогал этим парашютистам, то есть там священников, которые там служили, вот тех, кто там заботился о них, и взяли их, пытали их, и в результате в сентябре 1942 года их расстреляли. И владыка Гораст был потом уже в 80-х годах причислен к лику святых как новомученик Гораст, епископ Моравский и Слезский. Ну, вот такая вот история. То есть получилось так, опять 42-й год, все, значит, православие поставлено вне закона, все имущество православной церкви было конфисковано.
Немцами.
Немцами, да-да-да. И крещение, там обряды, если вдруг кто-то бы хотел совершать, это все было под угрозой смерти. То есть опять как будто хотят вот это вот стремление православия как-то, да, пересечь. Слава Богу, после окончания Второй мировой войны официально была признана православная церковь, в общем-то, обновлено и богослужение, и потом и священники, кто остался, стали служить, потом стали обучаться. И тут уже, слава Богу, не прекратился этот процесс, и, в общем-то, настоящая церковь православная чешских земель и Словакии существует до сих пор, слава Богу.
Я вам благодарна, Андрея, что вы сумели заинтересовать наших слушателей. Я просто вот впервые это все в таком объеме так ярко слышала. Спаси Господи, вас мне было очень интересно, важно, душеполезно это знать. И я думала еще, знаете, о чем? Что все-таки надо эту историю знать в современной Европе, как молодым чехам и словакам, так нам, русским, так и немцам, людям всех национальностей, нужно не забывать. Не для того, чтобы вот в себе это поддерживать какую-то ненависть, а вы вот нас там гнали, оккупировали. А просто для того, чтобы знать историю и понимать, как она непроста, и что никогда не надо покупаться на какие-то сиюминутные посулы. Все равно есть у каждого из нас своя вера, своя национальность, и понятно, что эти интересы всегда человеку, ну, его родина, его корни, его вера всегда будут дороги и близки. Поэтому никакие глобалистские вот эти вещи не должны нас покупать, что называется, задешево, потому что в них правды нет. Все эти разговоры о интернационализме раньше, о глобализме сейчас, это лишь уловка для того, чтобы одних все равно подчинить другим. Поэтому блюдите оба, как вы опасно ходите.
Но, с другой стороны, тут я еще думаю, знаете, что вот этот момент чисто человеческий, все-таки одно дело политика, как бы официальная, там, государственная, а одно дело простые человеческие отношения. И в этом плане, конечно, надо понимать, как и сказано в Евангелии, что, в общем-то, у Бога нет разницы, там, если ты эллин, там, или такой, в том числе и там чех, или русский, или словак, или немец, потому что перед Богом мы все равны. С этой точки зрения принимайте друг друга, что да, мы все дети Божии, в конце концов.
Это самое важное научение. Спаси вас, Господь.
Дорогие братья и сестры, в нашей студии была Андрея Вахрамеева, чешка православного вероисповедания. Мы завершили первый цикл бесед с нею, познакомились поближе с самой Андрея, с первыми святыми древней церкви чешских земель и Словакии. И будем ждать с нетерпением новой встречи с нашей доброй, знакомой сестрой во Христе Господе нашим, Андрея Вахрамеевой. Просим ее святых молитв за нас там, у себя, в православной Чехии. И давайте вместе соборно помолимся о здравии и спасении души рабы Божией Андрея Вахрамеевой и всех православных христиан в чешских землях и Словакии сущих.
Господь!